Пять минут спустя она уже была в физическом корпусе и опять спорила с дежурным, который не хотел ее пропускать. Но в этот раз у нее на руках была козырная карта. «Спросите у доктора Малоун», — вежливо предложила она. «Вот и все, что вам нужно сделать. Позвоните, спросите ее. Она вам скажет». Дежурный повернулся к телефону. Лира с сочувствием наблюдала, как он нажимает кнопки и говорит в трубку. Ему даже не выделили особой комнатки, какая в их мире есть в каждом уважающем себя колледже. Он сидел за простым деревянным прилавком, точно в магазине. «Ну хорошо», — сказал дежурный, вновь оборачиваясь к Лире. «Она велела тебе подниматься прямо наверх. Но смотри, больше никуда не ходи».
«Не буду», — послушно ответила она. «Не дать не взять, скромная девочка, всегда неукоснительно исполняющая указания взрослых».
Однако на верхнем этаже ее ждал сюрприз. Когда она проходила мимо двери с нарисованной на ней женской фигуркой, та открылась, и Лира увидела внутри доктора Малоун, которая молча поманила ее пальцем. Удивленная Лира вошла в комнату и обнаружила, что это не лаборатория, а туалет. Доктор Малоун была чем-то взволнована. Она сказала: «Лира, в лаборатории сейчас какие-то люди. По-моему, они полицейские или что-то в этом роде. Они знают, что ты вчера была у меня. Не знаю, что им нужно, но мне все это не нравится. Что происходит?»
«Откуда они узнали, что я у вас была?»
«Понятия не имею. Они не знают твоего имени, но я догадалась, о ком они спрашивают».
«Так, ну что ж, я им навру. Это проще простого».
«Ну объясни же мне, наконец, что происходит?» Из коридора за дверью послышался женский голос.
«Доктор Малоун, вы видели девочку?»
«Да», — ответила та. «Я как раз показывала ей, где туалет».
«У нее нет никаких причин волноваться», — подумала Лира. «Должно быть, она просто не привыкла к опасности». За дверью их поджидала молодая женщина в очень аккуратном костюме. Она встретила вышедшую в коридор Лиру улыбкой, но взгляд ее оставался жестким и подозрительным.
«Здравствуй», — сказала она. «Ты Лира, верно?»
«Да. А вас как зовут?»
«Я сержант Клиффорд. Пойдем-ка в лабораторию».
Лира удивилась самообладанию этой молодой женщины. Она вела себя так, словно была здесь полновластной хозяйкой, но лишь покорно кивнула. В этот момент она впервые ощутила укол совести. Она знала, что ей не следовало сюда приходить и что аллитиометр предлагал ей действовать совсем по-другому. На пороге лаборатории она помедлила, не решаясь ступить внутрь. Там уже находился высокий крепкий мужчина с седыми бровями. Лира знала, как выглядят ученые. Ни один из этих двоих ученым определенно не был.
«Входи же», — снова предложила сержант Клиффорд. «Все в порядке. Это инспектор Уолтерс».
«Здравствуй, Лира», — сказал мужчина. «Доктор Малоун мне все про тебя рассказала. Я рад с тобой познакомиться и хотел бы задать тебе несколько вопросов, если ты, конечно, не возражаешь».
«Каких вопросов?» — откликнулась она.
«Самых простых», —
улыбаясь, ответил он.
«Заходи и садись, Лира».
Он подтолкнул ей стул. Лира осторожно села и услышала, как закрылась дверь. Доктор Малоун стала рядом. Пантелеймон, по-прежнему сверчок, взволнованно копошился у Лиры в нагрудном кармане. Она чувствовала это и надеялась, что снаружи ничего не заметно. Она мысленно велела ему перестать суетиться.
«Откуда ты, Лира?»
— спросил инспектор Уолтерс. «Если она скажет, что из Оксфорда, им легко будет это проверить. Но ведь не может же она сказать, что явилась из другого мира. Эти люди опасны, и они сразу захотят узнать больше». Она вспомнила название единственного города в этом мире, о котором что-то слышала. Это была родина Уилла. «Из Винчестера», — сказала она.
«Тебе, я гляжу, пришлось не сладко, а Лира», — сказал инспектор. «Откуда у тебя столько синяков? Один под глазом, другой на ноге. С тобой что, кто-нибудь грубо обошелся?»
«Нет».
«А в школу ты ходишь, Лира?»
«Хожу иногда», — добавила она.
«Разве сегодня тебе не надо быть в школе?»
Лира ничего не ответила. Ей становилось все больше и больше не по себе. Она взглянула на доктора Малоун. Лицо у женщины-физика было напряженное и несчастное. «Я просто пришла повидаться с доктором Малоун», — сказала Лира.
«Ты сейчас живешь в Оксфорде, Лира? Где ты остановилась?»
«У одних знакомых», — сказала она, — «у друзей».
«Какой у них адрес?»
«Я точно не знаю. Найду легко, но название улицы не помню».
«И кто эти люди?»
«Просто друзья моего отца», — сказала она.
«Что ж, понятно. А как ты нашла доктора Малоун?»
«Мой отец физик, и он ее знает». «Теперь дело пойдет лучше», — подумала Лира. Она немного успокоилась, и ложь потекла свободнее.
«И доктор показала тебе, над чем она работает, так ведь?»
«Да, приборы с экраном. В общем, все эти штуки».
«Ты всем этим интересуешься, да? Наукой и так далее?»
«Да. Особенно физикой».
«Хочешь стать ученым, когда вырастешь?»
Этот вопрос заслуживал бессмысленного взгляда и получил его. Но инспектор немало не смутился. Его светлые глаза скользнули в сторону молодой женщины и затем вернулись к Лире.
«И тебя удивило то, что доктор Малоун тебе показывала?»
«Ну... немножко, но я знала, чего ожидать».
«Благодаря отцу?»
«Да, он занимается примерно тем же самым».
«Угу, ясно. И ты в этом что-нибудь понимаешь?»
«Только чуть-чуть».
«Стало быть, твой отец изучает скрытую массу?»
«Да».
«И он продвинулся так же далеко, как доктор Малоун?»
«Не совсем. Кое-что у него получается лучше, но такого прибора со словами на экране у него нет».
«А Уилл тоже остановился у твоих друзей?»
«Да, он...»
И Лира умолкла, тут же сообразив, что совершила ужасную ошибку. Поняли это и они. поскольку тут же вскочили на ноги, чтобы не дать ей убежать. Но доктор Малоун каким-то образом очутилась у них на пути, и сержант Клиффорд споткнулась и упала, помешав инспектору. Воспользовавшись этим, Лира пулей выскочила из комнаты, захлопнула за собой дверь и стремглав понеслась к лестнице. Из какой-то двери вышли двое мужчин в белых халатах, и она налетела на них. Но Пантелеймон вдруг обернулся вороной, закаркал, захлопал крыльями, и они отшатнулись в испуге. Лира вырвалась у них из рук и кубарем скатилась по лестнице, проскочив вестибюль как раз в тот момент, когда дежурный положил трубку и стал неуклюже выбираться из-за своего прилавка, крича: «Эй! Постой-ка! А ну погоди!» Но доска, которую ему надо было поднять, чтобы выйти, находилась в другом конце стойки. И Лира успела добраться до вращающейся двери, прежде чем он смог перехватить ее. А позади уже открывались двери лифта, и оттуда выбегал светловолосый инспектор, такой быстрый, такой огромный. А дверь никак не хотела поворачиваться. Пантелеймон завопил на нее, они толкали створку не в ту сторону. Она тоже что-то крикнула от страха, рванулась наружу, навалившись на тяжелое стекло всем своим маленьким весом, и привела таки дверь в движение, ускользнув из-под самого носа дежурного, на которого наткнулся светловолосый. Они запутались, и Лира выскочила на улицу и кинулась прочь, прежде чем им удалось выбежать за ней. Через дорогу, не обращая внимания на машины, пронзительные гудки, визг тормозов, в эту щель между высокими зданиями и на другую улицу, с машинами, летящими в обоих направлениях. Но она неслась быстро, уворачиваясь от велосипедов, а за ней по пятам, не отставая, все бежал тот светловолосый. Ох, как же ей было страшно! В сад, через ограду, сквозь какие-то заросли, Пантелеймон ласточкой метался над ее головой, подсказывая, куда свернуть. Она спряталась за ящик с углем и слышала, как светловолосый промчался мимо. Он совсем не запыхался, так хорошо был тренирован. А потом Пантелеймон сказал: «Теперь назад! Возвращайся на улицу!» И она вылезла из своего укрытия, побежала обратно по траве и выскочила из садовой калитки на простор Банбери-Роуд. И вновь бросилась поперек мостовой, и вновь завизжали шины. А потом она вдруг очутилась на Норем Гарденс, тихой, зеленой улочке с высокими викторианскими домами, неподалеку от парка, и остановилась, чтобы перевести дух. Поблизости, перед одним из палисадников, была высокая живая изгородь, а около нее низкий бордюр, и Лира присела на него, поглубже забившись под барбарисовые кусты.
«Она помогла нам», — сказал Пантелеймон. «Доктор Малоун помешала им догнать нас. Значит, она на нашей стороне».
«Ох, пан!» — воскликнула Лира. «Зачем я проговорилась насчет Уилла? Надо было вести себя осторожнее».
«Вообще не надо было туда ходить», — сурово сказал он.
«Я знаю, и это тоже». Но она не успела как следует себя отчитать. Вдруг Пантелеймон вспорхнул к ней на плечо, шепнул:
«Смотри, сзади!»
Тут же снова превратился в сверчка и нырнул в карман. Она вскочила, испуганная, и увидела большой синий автомобиль марки Rolls-Royce, неслышно затормозивший у тротуара рядом с ней. Она напряглась, готовая кинуться в любую сторону, но тут стекло в заднем окне машины опустилось, и оттуда выглянуло знакомое ей лицо.
«Лиззи»,
— сказал пожилой джентльмен из музея, — «как приятно снова с тобой встретиться!»
Может, подбросить тебя куда-нибудь?»
С этими словами он открыл дверцу и подвинулся, освобождая ей место. Пантелеймон ущипнул ее сквозь тонкую ткань рубашки, но она, схватив рюкзачок, немедленно прыгнула внутрь, а сидевший в машине господин перегнулся через нее и захлопнул дверцу.
«Похоже, ты очень торопишься», — сказал он. «Куда тебе нужно?»
«В Саммертаун», — ответила она. «Пожалуйста».
На голове у шофера была форменная фуражка. Все в салоне этой мощной машины было гладким, мягким и удобным. Запах одеколона, которым пользовался ее хозяин, чувствовался в этом замкнутом пространстве особенно сильно. Автомобиль совершенно беззвучно тронулся с места и сразу же набрал ход.
«Ну, как твои успехи, Лиззи?»
– спросил пожилой джентльмен.
«Узнала еще что-нибудь о черепах?»
«Ага», — сказала она, вывернув шею, чтобы посмотреть сквозь заднее стекло. Там не было никаких признаков светловолосого. Она спаслась. Ему никогда не придет в голову искать ее в шикарной машине, принадлежащей такому богатому господину. От восторга у нее к горлу даже подкатил комок.
«Я тоже навел кое-какие справки», — продолжал ее спаситель. «Мой приятель, антрополог, сказал мне, что кроме тех черепов, которые мы видели на выставке, у них в коллекции есть и другие, в том числе очень древние. Они принадлежат неандертальцам».
«Да, я про это слышала», сказала Лира, хотя абсолютно не представляла себе, о чем он говорит.
«А как поживает твой друг?»
«Какой друг?» спросила Лира, слегка встревожившись. «Неужели она и ему рассказала об Уилле?»
«Тот, к которому ты приехала погостить».
«Ах, она! Спасибо, у нее все в порядке».
«Так это подруга? Она археолог?»
«Нет, физик.
Она изучает скрытую массу», — сказала Лира, еще не успевшая окончательно прийти в себя. Врать в этом мире оказалось не так просто, как она думала. Вдобавок ей не давало покоя одно смутное впечатление. Она словно уже встречалась с этим господином в далеком прошлом, но не могла вспомнить, где именно.
«Скрытую массу?» Тем временем говорил он. «Как интересно! Сегодня утром я как раз читал о ней в «Таймс». В нашей Вселенной полно невидимого вещества, и никто не знает, что это такое. А твоя подруга, она напала на след?»
«Да, она уже много чего узнала».
«И что же ты собираешься делать дальше, Лиззи? Тоже станешь физиком?»
«Может быть», — ответила Лира. «Я пока не решила».
Шофер негромко кашлянул и сбавил скорость.
«Ну вот, мы в Саммертауне», — сказал пожилой. «Где тебя высадить?»
«Вон за теми магазинами. Пожалуйста». «Оттуда я дойду. Большое спасибо».
«Будьте добры, Алан. Сверните налево, на Саут Парейд, и остановитесь у правого тротуара», — попросил пожилой.
«Слушаюсь, сэр», — откликнулся шофер. Минуту спустя автомобиль бесшумно затормозил напротив публичной библиотеки. Пожилой господин открыл дверцу со своей стороны, так что Лире пришлось выбираться наружу мимо его коленей. Места в салоне хватало, но Лира вылезла из машины с трудом. Ее спаситель вел себя очень любезно, однако ей почему-то очень не хотелось до него дотрагиваться.
«Не забудь это», — сказал он, протягивая ей рюкзак.
«Спасибо».
«Надеюсь, мы с тобой еще встретимся,
Лизи, сказал он, передает меня привет своей подруге.
До свидания, сказала она, уже стоя на тротуаре.
Лишь когда Роллс-Ройс свернул за угол и исчез, она направилась к окну под грабами.
У нее возникли кое-какие подозрения насчет светловолосого, и она хотела посоветоваться с аритиометром.